студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
С антипрививочниками невозможно договориться. Они не хотят знать правду. Об этом после экскурсии противников вакцинации по красной зоне одной из больниц сообщил главный врач вот этого самого медучреждения городской клинической больницы номер 15 имени Филатова Валерий Вечерко. Мало того, что большинство из вот этих антиваксеров, назовем их так, отказались соблюдать меры предосторожности и подписывать соглашение, так еще те, кто все-таки выполнил все условия и попал в красную зону, откровенно изгалялись над пациентами.
Из 9 пришедших на эту экскурсию прошли только 3, но они действительно задавали провокационные вопросы людям, которые там лежат под кислородом. Ну, конечно, не тем, кто на аппаратах искусственной вентиляции легких, с ними им бесполезно разговаривать, они не могут разговаривать. А вот те, кто просто находятся в красной зоне или лежат на кислороде, то вот им они просто откровенно провокационные вопросы задавали. Я обратила внимание еще на тот факт, что вот никто из тех, кому им поименно было обращено вот это письмо открытое врачей и приглашение принять участие в этой экскурсии, никто не пришел. Пришли только блогеры-антиваксеры. Им предложили сдать ПЦР-тесты, пройти инструктаж, надеть защитные костюмы, но вот 6 из 9 от всего этого отказались. А одного даже вывели из учреждения сотрудники полиции за нарушение общественного порядка. Ну, то есть ребята откровенно хайпились, как это принято сейчас говорить.
Возможно, этого следовало ожидать, конечно, но не в такой гипертрофированной версии. К нашему эфиру присоединяется по телефону ведущий специалист проекта «Вакцина.ру», врач-биофизик Нелли Соседова. Нелли Александровна, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Нелли Александровна, эти товарищи еще и главному врачу больницы имени Филатова, знаете, какой совет дали?
Нет.
Они предложили, посоветовали лечить COVID-19 пенициллином. Как вам такие, результат такой проверки?
Это очень печальное событие, печальный инфоповод. Но это мне очень напоминает исторические события 10-летней давности и раньше. Антиваксеры были у нас всегда. И, честно говоря, вот вы слово «хайп» произнесли, действительно всегда на этом просто хайпились. Наверное, опять же, посмотреть исторический факт этого, ни один из этих людей не имеет медицинского образования. Ни один из этих людей, посмотрите, с открытым забралом не пошел на встречу с вирусом. Это все такой дешевый популизм, который, ну, наверное, тем людям, которые сейчас посмотрели, это увидели, и сознательно, наверное, должны понять, что люди на самом деле боятся этого, а просто идут за дешевым пиаром. Потому что, как я говорил, 10 лет назад и раньше, мы тоже видели, что среди антиваксеров были люди не с медицинским образованием, где-то близким, биологи и так далее. Но что исторически мы видим? Под влиянием этих людей падала вакцинация. Под уровень вакцинации. И даже такие тяжелые заболевания, против которых они рекламировали, возникали, ну, полимелит, краснуха, корь. И через какое-то время мы видим всплеск заболевания среди мирного населения, скажем так, под влиянием вот их дешевых популистских, вводящих в заблуждение рассуждений. Все возвращается на круги своя, к сожалению, к нашему. Но исторически мы видим, что, к чему это может привести, если люди будут верить этим людям.
К сожалению, им верят. И особенно их подписчики, которых тысячи. А что делать с врачами, которые вот пропагандируют подобные теории? Да? Вот у меня знакомая не так давно вызвала доктора. Приехал доктор, взрослый. Это не там 25-30 лет, там дядечки около 60, то есть это не современные, не поколение ЕГЭ, как это сейчас принято говорить. Да, это советская школа, это советский институт, это ближайшее Подмосковье, так на минуточку, то есть это не какой-то там Урюпинск. То есть я вот... И он на полном серьезе говорил, что вакцина от коронавируса это вредно, но раз вас заставили уколоться против, чтобы получить QR-код, вы можете вывести из организма эту вакцину. Надо просто сразу же, как только вышли из кабинета, приложить к месту укола горячее яйцо вареное, держать 20 минут и так повторить с тремя яйцами. И вся вакцина вытечет.
Знаете, ну, наверное, это уважаемый человек в своей среде, раз он получил такой диплом и проходит каждый год курсы повышения квалификации, или, наоборот, не проходит, а покупает их, да. Знаете, наверное, бороться с этим можно только повышением уровня образованности. Мы столкнулись с этой проблемой уже несколько лет назад и поняли, что бесполезно переучивать взрослых людей, то есть тех, кто уже давно получил медицинское образование и пошли сейчас в вузы. И программа по вакцинопрофилактике добиваемся тем, чтобы с первого курса начать правильные программы по вакцинопрофилактике, начиная от микробиологии, начиная от устройства, скажем так, иммунной системы, рассказывать тем людям, которые начинают только свой путь в медицине. И мы пошли с образовательными программами на первые курсы медицинских университетов, медицинских институтов. И таким образом через 5 лет надеемся воспитать правильное отношение к вакцинопрофилактике и в целом, ну, у целой популяции будущих врачей. Сейчас, к сожалению, вот мы получаем такие вот случаи про яйца, ну и все, что комичные, все, что вот вы видели в больнице Филатова.
Ну вот.
Да, Нелли Александровна, а вот вы сказали, меня заинтересовало, что мы это проходили в истории, это да. Понятно, а вы еще сказали конкретную цифру и 10 лет назад. Или это не конкретная привязка?
Ну, она не конкретная привязка. Ну, вот, например, госпожа Червонская, которая много лет, вот 5 лет назад, 10 лет назад она выступала, она является биологом. Никакого отношения к медицине она не имела, но под ее воздействием большая группа людей была воспитана, скажем так, в вот этой среде антиваксеров. Она говорила, что я, вот называла, что я вот медик там и так далее. Люди верили. Пока не раскопали, что никакого отношения к медицине она не имеет, она биолог. Но вот таким образом, вы знаете, человек вот зарабатывал, наверное, деньги, зарабатывал имя и славу. Но под влиянием вот этого, в том числе, мы имели 3-4 года назад, и до сих пор вот продолжается, но все-таки элиминируется вирус кори. Большое количество людей перестало вакцинировать своих детей от кори, и мы имели большую вспышку, хотя уже практически элиминировали этот вирус. Практически он ушел под воздействием вакцинопрофилактики. Корью практически никто не болел. Пошли вспышки. Ну вот сейчас была принята программа массовой вакцинации, ревакцинации взрослого населения. Ну и потихоньку сейчас вирус кори уходит. Вот такие случаи были. Это факт наш исторический, который можно проследить, проверить. И вот вспышки заболеваний, которые, казалось бы, уже были уничтожены под воздействием массовой вакцинации.
Нелли Александровна, одно дело просвещать и воспитывать новое поколение врачей. Безусловно, это дело нужное, чтобы, придя в поликлиники либо в стационары, они агитировали людей именно прививаться, а не уклоняться и покупать сертификаты о вакцинации. Но этого же тоже недостаточно. Надо работать с населением. А как работать с населением, когда... популярные, известные люди выходят и говорят, что коронавирус это не про болезнь, вакцина это не про здоровье, это просто вот повиновение, это про повиновение и про контроль. Вот, понимаете, и этого человека слушает, и это известная актриса с известными родителями, и к ее мнению прислушиваются, у нее там многотысячная подписка, и она в своем канале, она дня не может прожить, чтобы не выпустить подобного поста. И люди же верят, как... Что делать? Я помню, что в начале, когда только начиналась вакцинация, огромное количество известных людей приняли участие вот в агитации, что прививайтесь. Все вагоны в метро были оклеены вот этими вот постами, да. Но почему за ними не пошло меньше людей, чем вот за вот этой вот дамой?
Смотрите, есть такая, ну, расхожая пословица, скажем так, или информация. Люди боятся больше всего того, о чем меньше всего знают. Поскольку вирус не заметен, поскольку этого не видно, и люди, ну, не зная об этом должным образом, им кажется, что этого нет. Но если я это не вижу, это не значит, что этого нет. Поэтому чем больше мы с вами будем, вы как журналисты, мы как медики, которые ведут соответствующие сайты и блоги, будем больше рассказывать о механизмах, будем больше давать научной информации, тем больше люди будут смотреть и доверять этой информации. Мы не будем, ну, с другой стороны, если президент в прямом эфире, а это уж, скажем, человек, которого смотрит большая часть нашего населения, говорит, что я привился, я участвую в исследованиях. Я думаю, что добрая половина доверяет этому руководителю. А вот этот некрасивый поступок, который произошел в Филатовской больнице с блогерами, и то, что эти люди не пришли с открытым забралом, должно показать нашей общественности о том, что на самом деле то, что они говорят и то, что они делают, это совершенно разные вещи. Я думаю, что умные люди разберутся, и это прям очень яркий пример некрасивого поведения, боязни, их истинной боязни этого заболевания, а не популистским словам, которые они в своих блогах прописывают. И мы очень именно и на это надеемся, что умные люди разберутся, и их эти действия покажут обратную сторону медали.
Нелли Александровна, а вот сейчас те люди, которые скептически относятся к вакцинации, среди них большинство тех, кто именно в пандемию ковида выработал такое мнение? Или это вот те старые добрые антиваксеры, которые против любых прививок? Как вам кажется?
Вот недавно по телевидению была хорошая передача у Гордона, и там присутствовали наши коллеги, психиатры и главные неврологи и специалисты этой специализации. Они говорили о том, что это чрезвычайная ситуация, и чрезвычайность коронавируса, вот эта вот эпидемия, и она начинает влиять именно на неврологическую составляющую, и люди в этой чрезвычайной ситуации, ну, совершенно по-другому начинают мыслить. Может быть, среди популяции и антиваксеры старые, что называется, закалки. Может быть, и вновь народившиеся, ну, с учетом изменившегося психологического сознания всей нашей популяции под воздействием вот этой чрезвычайной ситуации, эпидемиологической ситуации. Это правда, действительно, ЧС для нашего менталитета, непонятность. Вот именно пугает людей неизвестность. А что это? А как это? Я этого не вижу, но что-то происходит. Люди попадают в больницы. А как это произошло? Я же этого не вижу, этого вируса. Он в воздухе вроде бы не обнаруживается, да, вот. И, наверное, вот эта вот общая нервная ситуация, общая чрезвычайная ситуация, она таким образом на группу или часть населения, она, я думаю, повлияла, и они вот под воздействием неизвестности начинают вот так реагировать.
Нелли Александровна, да, вот еще один момент. Вы сказали неизвестность про коронавирус, но многих пугает неизвестность о вакцине, может быть, надо какие-то данные выкладывать?
Да, и здесь вы тоже правы совершенно. Надо больше достоверной информации говорить о вакцинах. Я читаю зарубежную литературу, и там больше вот пишут. А, к сожалению, большинство наших граждан не читают зарубежную литературу на английском языке, на других языках. Там больше освещают информацию и дают и негативные явления, ну как с этим дальше можно бороться, и какие-то последствия не скрывают поствакцинальных проявлений, да, вакцины, но в то же время как с этим работают врачи дальше и так далее. И поэтому, наверное, тоже создается впечатление, когда все хорошо, наверное, что-то скрывают. Поэтому думаю, что да, здесь нужно нам больше информации публиковать о поствакцинальных явлениях, о том, как устроены вакцины. Просто рассказывать не только врачам, но и нашим людям, как устроена вакцина, как механизм ее действия и так далее. Вот мы на страницах своих сайтов, своих научно-популярных блогов стараемся это делать. Но мы, к сожалению, не так популярны, как те блогеры, которые приходили.
Нелли Александровна, а вы как-то адаптируете вот под обывателя эту информацию? Ну, потому что если написать, что там здесь, значит, аденовирус, здесь там какой-нибудь S или спайк, протеин, белок, да. То есть, ну, мало кто поймет вообще, о чем речь идет.
Вот за нашу, мою лично больше 25-летнюю историю работы с вакцинами, мы пришли к мнению, что нужно адаптировать это под наших людей и делаем страничку отдельно для специалистов, ну, во всяком случае, на сайте vaccina.ru мы так делаем, и отдельно закладочка для, ну, научно-популярной. Мы там делаем мультики, мы делаем какие-то коллажи, прям буквально в рисунках популярно это рассказываем, как мамам отдельно даже для детей мультики снимаем и выкладываем на страницы этих сайтов, чтобы было понятно, просто и понятно доступным языком, что такое вирус, что такое спайк-белок, буквально на таком на пальцах это рассказываем. А в разделе для специалистов мы пишем профессиональным слангом. Угу. Да, делаем. Но это не так давно мы стали делать, поняли эту особенность.
Да, спасибо большое вам за комментарии. Нелли Соседова, ведущая и специалист проекта vaccina.ru, врач-биофизик, была с нами на связи. Сейчас к эфиру «Радио Спутник» по телефону присоединяется доктор социологических наук, профессор Высшей школы экономики Елена Рождественская. Елена Юрьевна, приветствуем вас.
Добрый день.
Елена Юрьевна, вот вы как социолог наверняка ведете какие-то наблюдения, да, делаете свои, анализируете данные поступающие. На ваш взгляд, почему такое количество антиваксеров именно вот в эту эпидемию, даже несмотря на то, что сейчас, учитывая число заболевших и число умерших, ну, вряд ли найдется хоть кто-то, у кого в ближнем кругу, кого, ну, всех обошел коронавирус, и никого он не коснулся.
Да, конечно, вы правы, мы ведем исследования, и не мы только, это вообще весь мир ведет исследования. А пандемия вообще превратилась в такой крупнейший естественный квазиэксперимент. Да? Это очень сильно ударило по нашей повседневности, ограничена мобильность, виртуализировался труд, и в этой связи резко возрос спрос на социальные сети, на интернет, на коммуникацию, размещенную в сети. А, например, в странах, так сказать, условного юга, там до 60-70%. Можете себе представить, да? Поэтому, конечно же, смысловой, так сказать, акцент на информации, которую мы находим именно через социальные сети, очень резко возрос. Поэтому что происходит в сетях? Как формируются паблики в отношении ковида? Как формируется лидерство, на каких сюжетах и доминирует затем в качестве ведущего, так сказать, дискурса. Все это стало предметом и нашей, и, соответственно, других коллег озабоченности. И, на мой взгляд, здесь есть вот несколько моментов, на которые мы должны обратить внимание. Прежде всего, это то, как формируется вообще суждение, как мы различаем истинную информацию от неистинной, да, а как мы впадаем и с какой легкостью впадаем в заблуждение и даже в дезинформацию, потому что вообще, по сути дела, нам здесь три пути для нас важны. Здесь важны, собственно, информация, насколько мы ей доверяем, насколько мы доверяем тем, кто озвучивает ту или иную точку зрения, то есть фигуры, лидеры мнений, да, вот, допустим, те же люди, которых пригласили в Филатовскую больницу посмотреть, убедиться, да?
И которые туда не пошли.
И они пошли, но оттуда их изгнали.
Нет, пошли блогеры. Никто из тех, кто поименно был в письме указан, да. Зюганов, Миронов, Берроев, Шукшина, Лоза. Никто из них не пошел. Кинчев.
Ну да, они перевесили свою репутацию и поняли, что, в общем, наверное, этого, может быть, делать не стоит. Пошли блогеры, и возник некий конфликт, да, и причем в этом конфликте одна сторона полагает, что непосредственно наблюдаемый опыт будет убедителен, а другие пришли с целью воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы продемонстрировать своей аудитории те или иные, так сказать, последствия этого визита. То есть каждый использовал другую сторону, да, но все это сошлось в неком моменте. А вот то, каким образом мы перерабатываем суждения и потоки информации, которые, как мы понимаем, далеко не всегда бывают истинные и верные, да, вот это вопрос, потому что для нас, как социологов, вот эта переработка информации, она мало того, что она сложна, мы должны ориентироваться, мы должны осуществлять эту сложную навигацию в оглядке на этих лидеров мнений, на платформы, которым мы доверяем, и на содержание исследования, которые мы, в общем-то говоря, и анализируем, да. Тут вообще работа в трех направлениях ведется, да. Но здесь еще работает еще очень интересный механизм, который все это искажает, а именно так называемая эмоциональная согласованность. То есть мало того, что здесь есть информация, здесь есть еще эмоции, которые мы сюда вкладываем, а эмоции накопились не одним днем. То есть, условно говоря, вот этот визит, он заведомо был обречен, на мой взгляд, на неудачу, потому что у каждого из нас есть паттерны, которые сложились очень сильно задолго до этого, допустим, условного визита в Филатовскую больницу. Поэтому социологи как раз и направляют свое исследовательское внимание на то, а как же эти паттерны сложились, в каком контексте. И вот здесь одна из таких вот рабочих гипотез, это в том, что здесь все связано с низкой социальной регуляторикой. Необязательность выполнения правил договоренностей, социальных так называемых контрактов, причем с обоих сторон. То есть пандемия, она не противоречиво вписалась, знаете, в такую культуру взаимных размытых социальных обязательств. То есть люди думают, как, поскольку новой вот этой инфекции болеет лишь часть, остальным кажется, что самое правильное продолжать жить, как и раньше. Но и меры-то государства по борьбе с пандемией, так от локдауна до прививок, да, они же это равновесие нарушили, и поэтому сейчас приведено все к жесткому режиму. Мы должны все вписаться в очень жесткие правила соблюдения, так сказать, вот этих антипандемических мер, да. И поэтому сопротивление этим запретительным мерам оказалось таким заметным. То есть мы, наши сограждане, они, в общем-то, по этой антипрививочной реакции довольно заметны на фоне всех остальных. Это как бы один сюжет. А другой сюжет, связанный с нашими исследованиями, это то, что мы изучали эти паблики, причем мы изучали их в самой крайней степени выраженности, то есть таких суровых, радикальных антиваксеров. Ведь есть умеренные, да? Вот. Так вот, что в ядре этих высказываний, которыми они заражают условно? Термин заражения в данном случае вполне уместен, да? Они собирают большие круги аудитории, удерживают ее и насыщают новыми порциями вот этих вот мнений относительно вакцины и мер по изоляции. И вот в ядре этих высказываний, которые увлекают большинство остальных, более умеренных, это что? Угроза злонамеренных сил по ослаблению, уничтожению, порабощению там части населения с помощью вакцин. Цифровизация, карантинные меры. Себе же они приписывают морально-интеллектуальное превосходство на основе понимания тайных механизмов мировой закулисы. А вот тайным силам, вот те, с помощью которых они, так сказать, вернее, по отношению к которым они высказывают свои инвективы, это как раз злонамеренность. Да, поэтому здесь есть очень много аффектов и эмоций. А вот те, которые соглашаются, они расцениваются ими как такая условно биомасса. Поэтому их слабость и сопротивление, и недалекость приведут к вырождению, да, что, естественно, пугает всех остальных. То есть эмоций очень много. Тайный враг, мобилизующие эмоции тревоги, страха, угроз, унижения, недоверия, возмущения, агрессии. Вы посмотрите, какой мощный, да, заряд эмоций. Поэтому, естественно, этот объем, он искажает поступающую информацию. А недоверие социальным институтам, их прошлый опыт, потому что паблики возникли не на пустом месте и не в момент пандемии, а значительно раньше. И там обсуждались другие сюжеты, опять же, связанные с тем, с чем? С недоверием социальным институтам. Поэтому укрепление еще на одном сюжете, но уже теперь охватившем всех и вся, позволяет им удерживать свои позиции и отталкивать, отторгать другие точки зрения, которые поступают с точки зрения вот государственного влияния на медиа и пропаганду вакцинации, значимости мер изоляции и так далее, и так далее.
Угу. Елена Юрьевна, спасибо большое за подробное объяснение. Вам, Елена Рождественская, доктор социологических наук, профессор Высшей школы экономики, была у нас в эфире.
Ну и традиционно, когда происходят такие колоссальные события, да, как пандемия, какие бы колоссальные события ни происходили, всегда найдутся люди, способные и желающие поймать рыбку в мутной воде. Как помним, в начале эпидемии многие и сейчас продолжают утверждать, что то ли вирус нам распыляют вместе с чипами, то ли чипы вводят с помощью вакцины, что она там будет аккумулироваться, вырабатывать какой-то пластик, нас будут чипировать с помощью вышек 5G, это все будет, будут нами управлять и зомбировать. Так вот, появились люди, которые заявили о том, что они разработали специальный предмет, который может избавить от этих чипов, и продают за немаленькие деньги. И, не поверишь, нашлись те, кто купился на эту утку, на эту липу, и купил.
Еще бы. Вот так вот кратко я прокомментирую. Еще бы они нашлись. Все, на этом завершен наш эфир. Работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо.